«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим?
Это прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Я против». И тема сегодняшней программы звучит, может быть, слишком радикально и прямолинейно. Почему в России так не любят детей? И сегодня на эту тему вместе с нами, с ведущими этой программы, с Дарьей Варламовой, корреспондентом отдела образования газеты «Комсомольская правда» и со мной Михаилом Антоновым, будут рассуждать наши гости. Татьяна Николаевна Москалькова, депутат Государственной Думы Российской Федерации, кандидат юридических наук, и Игорь Иванович Белобородов.
Рада вас приветствовать.
Здравствуйте, Татьяна Николаевна. И Игорь Иванович Белобородов, директор Института демографических исследований, заместитель председателя общероссийской общественной организации «В защиту жизни и семейных ценностей». Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить про ювенальную юстицию. Давайте тогда начнем с этого понятия. Это ювенальная юстиция, которая... Многие говорят, что она новороссийская, она только формируется, она еще не совершенна. И тем не менее, Татьяна Николаевна, работает? Худо-бедно.
Мне не очень нравится вообще внедрение новых иностранных слов в нашу юриспруденцию, хотя и слово юриспруденция, и слово юстиция имеет происхождение латинское. И ювенальное, значит, юношеское. У нас в российском праве есть понятие несовершеннолетней преступность несовершеннолетних, защита прав и интересов несовершеннолетних. И испокон веку, и в дореволюционном праве, и в советский период институт защиты прав несовершеннолетних был сформирован, и он наиболее выпукло присутствует в семейном праве, в уголовном процессе и в гражданском праве. В уголовном процессе есть самостоятельный раздел «Особенности производства уголовных дел несовершеннолетних», где при допросе, в отличие от взрослых, присутствует педагог, может присутствовать педагог, может присутствовать детский психолог, могут присутствовать родители. Совершенно особый порядок применения мер принуждения, в том числе поручительство родителей, может в качестве меры пресечения. Есть совершенно особая система и собирания доказательств, и применения мер наказания. Мы можем выделить нормы, посвященные особой защите прав несовершеннолетних в области в области гражданского права и гражданского процесса, ну и, конечно, в семейном праве. Поэтому для нас, для российских юристов, защита прав несовершеннолетних – это давно сформировавшийся институт.
Игорь Иванович, а работает ли? Вот то, что перечислила Татьяна Николаевна. В нашей стране. И работает ли эффективно?
Да, ювенальная юстиция как таковая, к сожалению, работает. К сожалению, не в интересах детей, не в интересах семей. И, естественно, я присоединяюсь к тому, что говорила Татьяна Николаевна. Да, дети нуждаются в защите. И, пожалуй, те процессуальные нормы, та юридическая практика, которая сложилась, она, безусловно, нужна. Но новации этого времени, они состоят в том, что... А ведь в советское время мы не видели никогда, чтобы вот так вот беспрецедентно забирали детей у семьи, когда была бы презумпция вины родителей.
Ой, об этом говорилось.
Когда была вот эта демографическая...
Может, и было, да не говорилось.
Это фактология, понимаете? По крайней мере, когда стало все известно, когда наступила эпоха гласности, это бы всплыло. Этого не было. Был определенный период, когда особенно обострилась тема ювенальной юстиции, хотя называлась по-другому, действительно. Это была эпоха... послевоенных лет, когда было много беспризорников и так далее. У нас мирное время, нам незачем вводить подобные технологии. А главный вопрос, от кого мы защищаем детей? Ведь вопрос не в лингвистических манипуляциях, называем ли мы это ювенальной юстицией и защитой прав детей, как это особенно модно в последнее время именовать, потому что родители очень возмутились. Возмутились все, возмутилась церковь, возмутились родители, возмутились общественные организации. Даже часть депутатского корпуса справедливо возмутилась. То есть зреет определенная даже революция внутри Думы на эту тему. Вопрос в том, от кого мы защищаем? Почему в России, где всего лишь 4% правонарушений в отношении детей осуществляется со стороны родителей, почему вся мощь органов опеки и прочих ведомств обрушена именно на родителей. Почему родитель вынужден... Почему осуществляются даже политические преследования под маской как раз ювенальной юстиции?
Дело пчелинства. Подождите, а статистика в Америке, она разве не такая? Там тоже преследуют со стороны родителей? Там поднял руку на ребенка, и тебя тут же лишают, или ребенка забирают...
Это одинаковая проблема и в Америке. И вы мне не найдете сегодня ни одно общество, ни на одну страну в мире, где успешно работала бы ювенальная юстиция, была бы благополучная демографическая ситуация. Боятся рожать. Франция, США, белые американцы – это группа наибольшего риска.
То же самое в России.
Вы возьмите мусульманские страны.
Там нет
ювенальной юстиции.
Если она появится, там тоже перестанут рожать.
Я прошу прощения, все-таки нам надо определиться с предметом. И я, возможно, не совсем точно выразилась. Имея в виду, что во время... в социалистический период сформировался институт защиты прав несовершеннолетних, это я не имела в виду, что сформировался институт ювенальной юстиции. Ювенальная юстиция, которая стала предметом сегодня бурной дискуссии, это нечто другое. Это нарушение границ нашего патриархального восприятия семьи. В хорошем смысле.
Домостроевского в каком-то смысле. Да?
Ну, Домостроевского тоже в хорошем смысле, основанного на авторитете родителей.
По крайней мере, традиционного.
На авторитете родителей. Вот что такое ювенальная юстиция в классическом смысле и юристов, и общественности. Это создание специальных органов расследования и рассмотрения в суде. Специальных судов для несовершеннолетних. Это особый подход защиты к детям, когда у родителей могут изъять детей, когда считают, что родители их воспитывают не так, как общество выработало по стандартам своим. Мы считаем, что каждая семья – это настолько государство в государстве. И настолько важно чутко, это очень чувствительная тема, чутко подходить. Филигранно тонко к жизни каждой семьи.
И вообще, можно ли воспитание под стандартизацию какую-то
подвести? Вот именно.
Да, совершенно правильно. Поэтому мы против, вот я лично против этой ювенальной юстиции, против разрушения семейных устоев, но защищать несовершеннолетнего в определенной сфере общественных отношений, связанных с уголовным преследованием, с защитой наследование, конечно, надо.
Простите, от кого защищать? От кого?
Его нужно защищать от всего мира, потому что он маленький.
Это общие слова, общие
слова.
Он
не умеет еще себя защищать.
Нужна конкретика. В данном случае его защищают, причем очень агрессивно, ребенка от родителей.
А защищают его права, и не от родителей. А в целом, когда его преследуют в уголовном плане, то его отличают от взрослого. Он пугается этой обстановки, у него психологическое восприятие этого совершенно другое, он может быть сломлен в результате следственных действий, которые закончатся, может быть, даже оправданием. Поэтому ему помимо адвоката полагается и психолог, и педагог, и родители могут присутствовать. То есть особенности детского организма, безусловно, должны быть учтены в разных ситуациях. Но вопрос в мере, как 50 грамм водки – это полезно, а пару стаканов – это убийственно.
А кто будет определять вот эту меру? То есть это же
а мы
очень
с вами,
индивидуальный
мы
нюанс.
С вами обсуждаем.
Боюсь, что родительское сообщество не допускается
мнение.
К принятию решения.
А я как
решения.
Депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», которая особо этот ставит вопрос у нас председателем комитета является Мизулина, известная противница ювенальной юстиции. Вот мы должны услышать и в законодательную форму эту нашу общественную идею облечь. Для этого мы с вами обсуждаем проблему.
Я хотел бы привести пример, как работает ювенальная юстиция на Западе. Очень короткий пример, и таких примеров, кстати, можно несколько привести. Я самый показательный. Ребенок хотел подарок на день рождения. Ну, что-то типа модной игровой приставки. Родители подарили, как это всегда бывает, свитер. Вот, мальчик обиделся. Мальчик позвонил в социальную службу и сказал, что мама его бьет, а папа к нему пристает. В итоге папа провел там, по-моему, несколько часов в участке, давая показания. Ребенок прошел медицинское обследование, и социальные работники на какое-то время забрали ребенка из семьи.
Вот именно такую практику готовят лоббисты ювенальной юстиции в России.
А в чьих это интересах тогда, получается, на кого работает?
А есть несколько категорий. Во-первых, это чиновники-коррупционеры, которые уже потирают свои грязные ладоши и ожидают заоблачных прибылей. Во-вторых, это, как ни странно, гомосексуалисты, потому что на Западе какая практика? Вслед за ювенальной юстицией идет легализация однополых союзов, а затем и усыновление детей гомосексуалистов. Естественным путем зачать они не могут. Вывод. Это практика Голландии, Франции, Бельгии, многих государств.
А почему такая взаимосвязь? Какая взаимосвязь между ювенальной юстицией и...
Очень простая. Детей надо откуда-то взять и забрать. И то же самое очень сильно лоббируется у нас. Да, естественно. И естественно, что, будучи антидемографической, антирепродуктивной технологией, это, в общем-то, тема и продвижение подобных идей очень выгодно нашим геополитическим оппонентам.
Подождите, Игорь Иванович, а вы тогда за что? Ну, если не ювенальная юстиция, то как? А вот если ребенок действительно позвонил и пожаловался, что папа его бьет ремнем, да, что мама его в угол ставит, не на колени, не на колени.
А кто сказал, что практика использования ремня в качестве воспитательного элемента недопустимо в семье? Например, Макаренко писал о другом. Например, Гиппенрейтер, тоже известный психолог детский, тоже утверждает, что наказание в определенном возрасте просто необходимо.
Ну, во-первых, кто Макаренко работал с беспризорниками, а Гиппенрейтер...
Он писал обо всех детях.
Мало кто слышал.
Я не сторонник телесных, конечно, наказаний.
Хотя мы все получали подзатыльники, что уж там говорить.
Благодаря этому, возможно, и не стали беспризорниками или преступниками.
В углу стояла, но подзатыльники и шлепки не получала. А может быть, поэтому гордое сознание воспиталось. Но нужно отличать, опять же, вопрос меры. Воспитание, даже жесткое, от жестокого. Вот жестокое наказание ребенка сегодня наказывается в уголовном нашем законодательстве, есть специальная статья, есть 3 года лишения свободы в качестве крайней меры наказания, самой суровой меры наказания. И этого достаточно. Даже очень важно посмотреть целую большую совокупность доказательств и ситуаций, чтобы вынести эту меру наказания. Но какие-то рычаги воздействия, как они существуют в обществе. Семья – это просто маленькое государство. И в государстве есть тюрьма, есть суд, есть следователь, есть судья, есть непокорных, которые живут не по правилам, установленным в обществе, их наказывают. Также в семье устанавливаются правила, что маленький человечек должен прибраться за собой, должен заботиться о младших и должен уважать старших. Вот невыполнение этих правил влечет на себя наказание. В каждой семье свое наказание. Кто-то не даст конфетку, кто-то запретит играть в компьютерные игры, кто-то лишит похода в кино, кто-то даст подзатыльник. Но меры воздействия и отстраивания отношений, основанных на жесткой системе, в том числе и принуждения, но жесткого, но не жестокого, оно должно быть.
Ну, просто тут все равно возникает нюанс, вот где грань между жестким и жестоким, во-первых. Во-вторых, кто должен определять? То есть, если сам ребенок, если мы отдадим ребенку это определять, ребенок может вот нажаловаться как раз.
А зачем? Я тебе приведу пример. Герман Стерлигов, да, уехал, вот он живет где-то в глуши, дети не видят ни телевизора, ни компьютера, обучаются там по старым учебникам.
На лошадях ездят,
да, физическим трудом их папа выматывает, может быть, по чьему-то мнению. Ты скажешь «ужасно», ты скажешь «это ужасно», а кто-то скажет «так и нужно воспитывать».
Конечно, и они вырастут, и, может быть, будут безумно благодарить своих родителей за такую...
А может, скажет, вы мне все детство испортили, я игрушек не видел.
А стоит ли давать самому ребенку решать? Потому что, возможно, он также потом за то, что ему не купили на день рождения там какую-то модную игрушку, он может пойти нажаловаться. То есть насколько стоит доверять мнению ребенка и как вот оценивается стороны ситуации в семьях?
Мнение ребенка в полной мере доверять нельзя, но и не учитывать его тоже нельзя. Существуют какие-то общие представления о жестокости в виде телесных повреждений на теле человека, в виде психологической травмы, выразившейся в замкнутости, в заикании, в многих других моментах, которые психологи это очень хорошо знают. Детская психология в России была одна из наиболее глубоко развитых и продвинутых. Поэтому очень важно найти вот эти границы взаимодействия между детьми и родителями, не разрушив те многовековые традиционные связи, и, с другой стороны, все-таки продвигаясь вперед в цивилизованный мир.
Я напомню, что у нас сегодня в эфире даже не спор, а такой разговор происходит. У нас сегодня в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор, доктор юридических наук, доктор философских наук Татьяна Москалькова, все перечислил, директор Института демографических исследований, заместитель председателя Общероссийской общественной организации в защиту жизни и семейных ценностей Игорь Белобородов, Дарья Варламова, представитель отдела образования газеты «Комсомольская правда», и я, Михаил Антонов. Пытаемся понять, должна ли ювенальная юстиция иметь жесткие рамки, можно ли воспитание вообще подогнать под рамки, под какие-то. И мы пытаемся вообще понять сейчас в целом, для детей или для родителей? Для кого все
или
это?
Или для чиновников.
Или для чиновников, кому легче. Игорь Иванович, если смотреть на ближайшие перспективы, то у нас родители будут ходить тише воды, ниже травы, боясь ребенку сделать что-нибудь не так, потому что завтра постучит социальный работник, придет и отберет ребенка?
У нас дается чрезвычайно широкие полномочия органам опеки. Вот здесь упоминалось, что ювенальная юстиция – это особо отношение судопроизводства с ребенком, так сказать, да, который находится в группе риска, но не только. У нас еще и органы опеки прикладывают к этому руки, и это, пожалуй, львиная часть проблемы. То есть, на самом деле, на сегодня, вот в Перми интересный эксперимент, даже в интернете были объявления, когда фактически нанимали таких вот штатных стукачей, которые ходили по районам, и за каждый случай неблагополучия в семье платили официальную зарплату.
Так это же хорошо.
То есть, ну подождите, то есть была стимуляция не на решение проблемы, а на накопление массовости таких случаев. То есть вмешательство в частный мир семьи еще и финансировалось из каких-то денег. Причем зависела сумма оплаты от возраста ребенка.
То есть это как поиск ведьм? Нанимались, то есть,
да,
вот
да, да. 700 рублей там за ребенка старше 7 лет и что-то там более высокая сумма. Понимаете, и поэтому кто устанавливает критерии?
Подождите, но если я иду мимо дома, из открытого окна несется детский плач, хрип и крики: «Мамочка, не бей, мамочка, я тебя прошу, не бей», я остановлюсь, я позвоню и скажу: «Проверьте эту квартиру».
Хорошо, вот обычно так и делают. И соседи об этом давно знают.
Мне, может, и деньги-то не
нужны. И милиция обычно обращается. Зачем вводить совершенно искусственный элемент в детско-родительские отношения, который будет заинтересован даже подходить к тем квартирам и показывать пальцем, в которых ничего такого не происходит?
Это, по-моему, Игорь
Иванович. Тоже не российский
Иванович,
стиль.
Да.
Я
просто хотел сказать, что не всегда соседи. Здесь ребенок с синяками в школу приходит, не все обращают внимание или делают вид, что не замечают. Так что я бы на соседей...
Сейчас больше случаев, когда ребенок приходит без синяков и начинают придумывать какие-то вешать руки. Вот недавно случай в Одинцово был. Кстати, у меня случай, заметьте, из реальной жизни. Из Одинцова отец двоих детей.
Одинцово, моя территория, интересно.
Вдовец, тем более. Очень потом вас познакомлю, да, с этим человеком. Вдовец, значит, отец двоих детей. Отняли ребенка только за грязные воротнички в школе. То есть вместо того, чтобы помочь, видя, что вот семья в определенной, да, жена умерла, дети остались без матери. Отец выбивается из сил, пытается их прокормить, заработать. При этом семья совершенно благополучна, никто ни спиртным не злоупотребляет, ничего подобного нет. Верующая семья, кстати, так на заметку. И при этом берут с ОМОНовцами, приезжают, отнимают.
Это такой уже ювенальный террор.
Кто,
да,
вот эта система, ее правильно именовать ювенальный террор. Вы правильно очень заметили.
Я против. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим?
У нас сегодня в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор, доктор юридических наук, доктор философских наук Татьяна Москалькова, все перечислил, директор Института демографических исследований, заместитель председателя Общероссийской общественной организации в защиту жизни и семейных ценностей Игорь Белобородов, Дарья Варламова, представитель отдела образования газеты «Комсомольская правда», и я, Михаил Антонов. Пытаемся понять, должна ли ювенальная юстиция иметь жесткие рамки, можно ли воспитание вообще подогнать под рамки, под какие-то...
Я бы не поверила в то, что Игорь Иванович рассказывает, потому что это какой-то парадоксальный случай. Если бы не мое участие в передаче «Пусть говорят», которая совсем недавно транслировалась, в тоже непростом случае, который требует обсуждения и размышления, когда родители, молодые родители, мама и папа 30-летние, употребляли наркотики, у них были забраны дети и помещены в детский дом, их это потрясло, они встали на путь исправления, бросили употреблять наркотики, это подтверждается медицинскими документами, ну и они не были такими злостными уж наркоманами, заядлыми. Папа работает, и они пытаются вернуть детей, и им отдел опеки и попечительства не возвращает. Эта история тоже из Московской области, Шиховской район.
На основании чего не возвращает?
На основании неограниченных полномочий органов опеки.
На основании того, что органы опеки и попечительства считают, что этим детям опасно. А вдруг родители опять будут употреблять наркотики? И у них дома нет современного телевизора и холодильника. А дети, которые в детском доме, им не нужен ни холодильник, ни телевизор. Ну, как каждого ребенка, которого вырвали из семьи, оторвали от сердца матери, они безумно несчастны. И вернуть их в семью и помочь папе с мамой держаться в русле реабилитации, восстановления, социализации – вот наша задача, нашего общества.
Заметьте всю дикость ситуации. Ребенка могут изъять только из-за того, что нет телевизора или холодильника. Это же вообще, террор, понимаете? Это действительно. Телевизор сегодня надо оберегать ребенка всеми силами, наоборот.
Я знаю таких случаев.
Я знаю таких случаев достаточно много.
Холодильника и родители не каждый день приходят домой.
Вы упомянули это в качестве одной из причин. Это было наверняка доказательством в суде. То есть это уже свидетельствует о полном беспределе. У меня два основных вопроса. Скажите, а почему, когда происходит решение органов опеки, да, когда оно формируется, об изъятии ребенка и семьи, почему действительно нет направленности на помощь семье? Почему неблагополучную семью, даже тех же наркоманов, которых удельная масса которых в обществе отнюдь невелика? И в основном детей забирают как раз-таки не у них, потому что у тех, кто заинтересован в этих детях, в основном есть интерес к детям благополучным, чистым, опрятным и здоровым, а не к детям-наркоманам. Так вот, у меня вопрос все-таки, он, наверное, даже больше не к вам, но в целом к всем нашим слушателям и в первую очередь к органам опеки. А почему не создадут какие-то реабилитационные центры, куда бы помещали в целом всю семью вместе с детьми, чтобы родители там лечились, если это необходимо, а дети рядом учились, там занимались, да, лечились, если надо, но не теряли связь с родителями. Вопрос второй. Почему, когда у большинства семей есть родственники, дяди, тети, бабушки, даже в случае полного неблагополучия, почему не они берут попечительство над ребенком, а какие-то совершенно чуждые, вообще не приходящиеся никем органы опеки? И еще один аспект. Очень часто мы это заметили. Сейчас меняется целиком, под ювенальную юстицию целиком меняется кадровый состав органов опеки. Очень часто там находятся люди, которые раньше работали в каких-то, знаете, вот местах заключения, то есть с особым контингентом. И среди них почему-то так повелось, и на Западе та же тенденция. У нас очень много людей несемейных. То есть они, многие из этих людей, я не хочу сказать, что все, они мстят обществу за собственную несостоятельность.
Либо наоборот, непредвзятый взгляд.
Ну, я
вещь.
Бы, конечно, не согласилась с таким приговором органам опеки и попечительства.
Воронежская область, ближайший пример.
И среди вот тех людей, которые посвятили себя очень нелегкому труду, я встречала поистине самоотверженных подвижников своего дела в той же самой Московской области, в Красногорском центре для детей, которые изъяты в сложную, трудную жизненную ситуацию на время сюда, это не детский дом. И это потрясающие люди, которые несут сюда все, что у них есть, и сердце, и душу, и деньги, свою зарплату для того, чтобы помочь этим несчастным детям. И все-таки среди органов опеки и попечительства очень много работает порядочных, замечательных детей.
Мы сейчас не о них говорим. Мы говорим о тех, которые непорядочные, которые обрушились со всей пролетарской ненавистью в лучших советских традициях, вот тех еще раннего коммунизма, кровавых, на семью. Вот мы именно о них. Те, которые порядочные, честь им и слава. Вы вот о других расскажите. Вот как быть с ними? Почему они что-то решают?
Я с вами абсолютно согласна. Их нужно вычищать и поганой метлой гнать от вообще от
Давайте
детей.
Примем какой-то закон то, на эту тему, то, так что... будет более действенно.
Вы знаете, у нас же все Россия, это страна крайностей. Вот в этих же целях приняли решение о том, что преподаватель, учитель в школе должен принести справку о том, что он не судим. Вот сейчас все органы внутренних дел завалены этой ненужной абсолютно работой, потому что есть люди, которых никто не знает, или мало информации о них. А у нас все пытаются превратить в кампанию и пытаются формализировать. Вот как будто бы справка о несудимости может быть гарантией от жестокого обращения с детьми. А так, если вот говорить о том, что где же эта граница между жестокостью и жесткостью, и где определено, какие отношения должны быть между детьми и родителями, все написано в Святом Писании, в Священном Писании, в
если бы у нас им руководствовались.
В Библии все от А до Я. Просто нужно заглядывать в эту книгу, которая существует 2000 лет.
Это, я так понимаю, рекомендации органам опеки.
15% мусульманского населения могут прочитать Коран, а там написано, что... Да, и в Писании написано, да убоится жена мужа своего.
Да, Авраам там со Исааком тоже.
18% мусульманского, и оно, кстати, растет. И, кстати, благодаря тому, что... Кстати, очень важный момент. Почему-то на территории Чеченской Республики я не слышу ни одного случая изъятия детей из семьи.
А там и детских домов.
И да, и вряд ли кто-то скажет, что там не жестко воспитывают детей. Вот как объяснить эту избирательность такую регионально? Боятся Третьей Чеченской?
Нет.
Правильно
нет,
делают?
Потому что то, что
Вера?
Происходит внутри, никогда не... У них все хорошо. Соседи не должны знать, что у них что-то
плохо. Вот роль уполномоченного по правам детей, и многие, кстати, на эти цели, еще в 2005, если не ошибаюсь, выделено свыше 5 миллиардов рублей на то, чтобы как раз-таки была система информирования, предварительного выявления, профилактики. 5,5 миллиардов наших с вами рублей. И вот ни одного случая в регионах Кавказа, не только Чеченской Республики, еще ни разу не было. Это говорит о том, что система очень избирательна. Она направлена на конкретную часть населения, на ту, которая меньше всего может дать отпор. Предлагаю над этим подумать.
Игорь Иванович, у меня...
Дело, конечно, в морально-нравственной основе, которая выстроена там.
Дело в правах ребенка. Мы говорили о правах ребенка. Вот я вам хочу сказать, что по тем стандартам, ребенку которые вы озвучили...
С молодых ногтей и
которые учат, вы озвучили, там их нарушают намного чаще.
Мужчина стоит... не плачет, женщина должна быть покорной и так далее. И
чего стоит ребенок выдача ребенку оружия боевого? И я вам таких случаев найду массу.
Ну, там,
и для вас
там
это не секрет.
Боевое оружие, это кинжал получает мальчик,
не
да?
Только, не только. Я не считаю, что это плохо или хорошо. Это незаконно. Это не закон.
Но я имею в виду выдача в качестве... будучи подготовленными к этому.
Подождите. Если у нас кто-то попытается в Подмосковье или в Воронежской области, или в Тверской дать ребенку оружие пострелять на досуге...
У нас и взрослым мужчинам не надо давать
понимаете,
оружие
вот,
в Подмосковье.
Почему двойные стандарты? Почему на одной территории России, значит, которая может действовать жестко и защищать свои интересы, права своих детей, боятся соваться, а на остальной части действуют совершенно другие подходы?
Даш, наверное, финальный вопрос пришло время уже задать.
Да, вот у меня просто финальный вопрос как раз по поводу ювенального террора. Но если все-таки это какой-то заговор чиновников, да, в интересах чиновников, все-таки это обходится недешево. То есть детей отрывают от родителей, детей надо как-то обеспечивать. Все эти стукачи, на которые тоже выделяются деньги, не проще или не дешевле ли оставить детей родителям? В чем тогда выгода?
Самое главное, если не проще. Да. Не проще. Вы подняли, пожалуйста, самый важный вопрос. Не проще, потому что, во-первых, формируются новые рабочие места, формируются новые бюджеты, эти бюджеты тут же распиливаются. Ну, чего стоит недавнее заявление Генпрокуратуры по поводу фонда по помощи детям в трудной ситуации? Какие суммы только там уходили на зарплаты? Посмотрите, давайте все откроем глаза. То есть массы, просто миллионы, опять-таки, наших с вами денег ушли в никуда. Никто не может объяснить. Причем сам фонд ограничивается какими-то такими достаточно унылыми, скомканными комментариями. Дескать, да, там у нас какие-то проблемки были, но в целом все хорошо. Что хорошо? Ввели репрессивную машину, потратили кучу денег, поставили родителей и семьи вообще в уязвимое положение, еще и говорят, что все хорошо.
Ничего Татьяна хорошего. Николаевна, если бы от вас зависело, что бы поменяли?
Ну, во-первых, я хотела бы отреагировать на то заявление, которое сделано Игорем. Я категорически против такой оценки, что все происходящее связано только с коррупционной составляющей и с чиновничьим произволом. Я думаю, что ситуация с ювенальной юстицией – это дань моде и подражание Западу. Я думаю, что образование фонда имело под собой основание, поскольку почти что миллион беспризорных, безнадзорных или уходящих
это
из
лукавая
семей.
Цифра, никто ее не может подтвердить. Максимум 400
тысяч.
Но
никто ее не может опровергнуть.
Могу.
Чем?
Максимум 400 тысяч.
Аргументы?
Аргументы, пожалуйста, давайте проведем любой социальный замер. Сегодня на улицах Москвы, на трех вокзалах, на любом другом вокзале, сколько вы найдете беспризорников? Я последнее время вообще не вижу.
Значит, вот эта тема
занимается
у нас
пальца.
Органы внутренних дел, есть участковые, есть специальное подразделение по преступности и правонарушениям совершеннолетних, есть центры размещения несовершеннолетних, и вот в совокупности это не значит, что у нас 2 миллиона беспризорных и безнадзорных, вот постоянно находящихся на этой территории. Хотя не исключаю, что и это имеет место быть. А это то количество детей, которые зарегистрированы были в центрах и в органах внутренних дел, забранных с улицы, отпущенных, они уходили вновь. И эта проблема, безусловно, есть сегодня, к сожалению. И парадоксально сегодняшнему, казалось бы, сегодняшней благополучной России. Поэтому я считаю, что сегодня в первую очередь надо развивать духовность. И нужно работать не столько с детьми, сколько с взрослыми. И создавать возможность родителям, наверное, больше уделять время детям. Вы помните, об этом сказал прекрасно Аркадий Райкин, что если бы мама немножко меньше работала, то тогда бы детям она уделяла немножко больше внимания, и государству не пришлось бы тратить на детей столько денег, чтобы их перевоспитывать. Лучше бы эти деньги отдать родителям на воспитание детей.
И все-таки очень важный факт. Статистика зачастую используется как способ обоснования внедрения этой коррупционной, исключительно коррупционной, и на Западе она имеет коррупционную подуплеку, ювенальной репрессивной системы, для того, чтобы показать масштаб якобы существующей трагедии. И все-таки там, где данные имеют, причем данные МВД, реальную природу, 4% всех детей страдают от своих родителей. И причина, первая причина, никто о них не говорит, это алкоголизм, наркомания и так далее. То есть наркомания, у нас 90% трафика из Таджикистана, с ним существует безвизовый режим. Первопричина не решается, алкоголизм. Я молчу о рекламе алкоголя, я молчу о том, что этим никто не занимается. Зато когда в семьях происходят проблемы, вот таких 4% даже пускай, на них, значит, в первую очередь надо отнять детей. Даже не в реабилитационный центр и не передать родственникам, а именно отнять. Основная масса родителей страдает вообще понапрасну, только из-за коррупционных интересов чиновников.
Я просто хотел бы подвести итог таков, что и Игорь Иванович, и Татьяна Николаевна абсолютно правы в своих высказываниях, и очень хотелось бы, чтобы наши органы опеки просто не превращались в карательные органы.
Уже превратились.
В исключительно карательные.
Совершенно верно. И нужно понимать, что Россия – это очень самобытное, самодостаточное государство, нужно идти своей дорогой. У нас есть религия государства образующая, и вот это, наверное, главный наш путь. Не нужно равняться на Запад, на Соединенные Штаты, идти своим путем.
Ну что же, спасибо вам большое. Я думаю, что не последний раз собираемся в студии. Будет еще о чем поговорить. Татьяна Москалькова, депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор, доктор юридических наук, доктор философских наук. Игорь Иванович Белобородов, директор Института демографических исследований, заместитель председателя Общероссийской общественной организации в защиту жизни и семейных ценностей. Игорь Иванович, Татьяна Николаевна, спасибо вам большое. Даша
спасибо
Варламова, представитель отдела образования газеты «Комсомольская правда». Это была программа «Я против». присоединяйтесь к нам, обсуждайте темы вместе с нами. И я надеюсь, что мы еще с нашими гостями не раз услышимся в эфире. Всего доброго. До свидания.
До свидания. До свидания.
Я против. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим?